Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». Но вот прежде всего объявление другого журнала «Историко-художник», который мы обычно делаем, когда происходит некое собрание вечера этого журнала. 20 декабря будет очередное мероприятие. Журнал «Историко-художник» собирает вот такую программу «Советская жизнь после войны». Будни праздники, супруги-любовники, «Тарзан» и песня «Ландыши». Историки Елена Зубкова и бард Сергей Яковенко. Историко-музыкальные ассоциации будут. И представляется 10-й номер. Вот видите, уже 10 номеров вышло журнала «Историко-художник». Все это будет в среду, 20 декабря, в 18.00. В Малом Палашовском переулке, дом 3. Малом, их два, большой и малый. Малом Палашовском переулке, дом 3. От станции метро Пушкинская и остальные, вот Чеховская, Тверская, можно от них идти туда. Вот, так что приходите, пожалуйста, 18 часов, Малый Палашовский переулок, дом 3. Светлана Ивановна нам уже написала на пейджер 7256633. Вспомнила она, кстати, то, что не вошло, к сожалению, в фильм Парфенова, такая деталь, что когда большую часть доклада последнего Леонида Ильича на 26-м съезде читал Игорь Кириллов в телевидении, причем со страшной скоростью, так как Леонид Ильич читал медленно, и там получился сокращенный вариант, то ли перевернул, то ли так задумали, но чтобы успеть к концовке снова включить генерального секретаря. Помимо всех этих трогательных, печальных и грустных очень историй, наверное, существует и политика, и жизнь, и наша с вами жизнь, те, кто ее помнит, во времена Брежнева. Павел Кудюкин, здрасте, Павел.
Добрый день.
И вот какой ставит вопрос, и наши слушатели уже его задают. А был ли Брежнев лидером, спрашивает Владимир Солодченко, врач, наш слушатель. Насколько он мог принимать решение, могло ли быть его решение окончательным при рассмотрении? То есть о технологии политики. Итак, брежневская эпоха, насколько она действительно брежневская, и кто такой Брежнев как политик, как лидер, был ли он, а не просто как олицетворение некоторой эпохи?
Ну, очень интересный вопрос о том, что такое вообще лидер. Действительно, человек, который может навязывать своему окружению, вопреки всему, как бы некое свое представление, или человек, наиболее адекватно суммирующий устремления тех, кто его окружает, как бы и выражающих. С этой точки зрения, мне кажется, Брежнев лидером все-таки был. Да, совсем другого типа, чем Сталин, к примеру, или даже чем его предшественник Хрущев.
Хрущев.
Вот, но, да, может показаться диким такая форма. Он был, если угодно, более либеральным лидером, действительно выражавшим мнение некой вот этой партийной олигархии, а не только свое личное мнение. И в известном смысле он действительно достаточно адекватно отразил свое время. Хотя, конечно, далеко не все его черты.
Угу.
Оно было очень противоречивым.
Оно было противоречивым. Но если появление Брежнева, в общем-то, его по совершенно бесперспективной линии, как считалось в советском руководстве, его возвышение, потому что возвышение по линии Верховного Совета и его председателя – это такой тупик. Калинин, Шверник, Ворошилов, вот что это такое. Это абсолютный карьерный тупик.
Да, большим тупиком были только профсоюзы.
Ну это вообще, это, извините меня, но это такое маргинальное нечто в руководстве совсем.
Да. Несомненно.
Хотя Шверник нам обратный пример дает, такой, да, перескока.
Да. Здесь конкретная констелляция, приведшая Брежнева к власти. Действительно, позднехрущевское руководство, которое готовится к смещению вот лидера, который перестал устраивать ту самую олигархию, действительно, слишком самостоятельен, мало предсказуем, да и у народа уже начал вызывать, у значительной части народа, сильное раздражение по целому ряду причин.
Но вспомним еще экономические затруднения. Да, уважаю, 63-го года.
Да, 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 вот этот вот анекдот, прическа
Никита Сергеевича. Никита Сергеевича, да, урожай, да. 63-го года, да.
Действительно, в условиях внутренних противоречий, но чаще всего стараются выдвинуть на первый план компромиссную фигуру, которая всех устраивает, в том числе и потому, что вот человек не будет какой-то очевидно своей линии проводить. И Брежнев действительно вот с этой тупиковой линии неожиданно перемещается на пост первого тогда еще секретаря.
Да, до 66-го года.
До 66-го он станет генеральным. Да. Но и он же как бы заложит потом основу новой традиции уже в 70-х годах. Генеральный секретарь обязательно почти по должности председатель Верховного Совета. Эта традиция доживет до Михаила Сергеевича Горбачева.
Она доживет до конца советской эпохи почти, партийной советской эпохи. Угу. Было другое совмещение, которое пошло со Сталина.
Председателем Совмина.
Да, это возвращение там к Ленину, который не был генеральным секретарем, а был предсовнарком. В общем, это такие нюансы, но это скорее для журнала Сергея Сергеевича Секелинского «Историк-художник». Вот в таких мелочах это очень интересно. Психология эпохи отражается.
Вот. А потом начинается интересное. Действительно, начинаются как бы обрубаться крайности. Вот опять в том же самом коллективном послехрущевском руководстве. Как бы начинают, что опять-таки может быть неожиданно в условиях того, что брежневское время – это время такой мягкого возрождения не сталинизма, конечно, а некоторой официализации ностальгии по сталинизму, я бы так это сформулировал, идет, а политически отсекается как раз как бы линия железного Шурика.
Ага.
Александр Николаевич Шлепина.
Шлепина, да.
Да.
А вот лидер.
Вот который, лидер, несомненно, да? Лидер переворота. И по своим личностным качествам, скорее, человек такого, лидер, который пытается навязать окружению свою линию.
Да, странно звучит, но там даже Подгорный был активнее, чем Брежнев,
да?
Гораздо.
Нет.
Как выходит,
совершенно верно. Брежнев здесь выступил как действительно вот эта вот фигура, которая никому не мешала.
Вот. Угу. Фигура компромисса.
Да. Вот. А потом начинается, причем вот отсекаются как бы крайности жесткости. Крайности, ну, такого опять очень условно по-советски либерализма, с ними по-другому решают вопрос. Ну, сначала убирается Микоян, человек действительно от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича прошедший, но в тот период скорее воплощение некоторых, ну, мягких тенденций. Скажем, та же Косыгинская реформа экономическая, во многом связанная с именем Микояна.
Угу.
Вот. Ну, потом вот эта Косыгинская линия просто будет плавно сведена на нет. Реформа, которой было два пути. Либо идти по пути радикализации, как бы как, ну, хотя бы венгерского образца. Или, может быть, чехословацкого даже. С экономической точки зрения. Как бы.
Очень часто говорят, что экономическую реформу Косыгина погубила пражская весна, подавление выступлений в Чехословакии, когда усмотрели в ней такие экономические, такие по-марксистски, такие, вот в базисе, когда произошло нечто, и вот сразу нас надстройка полетела. Что это загубило?
Я думаю, не только это. Хотя роль пражской весны здесь тоже нельзя преуменьшать. Вообще, вот мы вполне по марксовой формуле как раз продемонстрировали, переживали все контрреволюции, не переживая революции. Так же, как после Венгерской революции 56-го года, как бы резко просела оттепель, наступили заморозки.
Аж до 61-го, да.
Совершенно верно. Также и 68-й год в Чехословакии мы ничего похожего не пережили, а вот контрреволюцию
мы себе
полной мерой хватили.
По шее, да. Да. Мы продолжим после новостей. Павел Кудюкин, вы здесь присылайте свои вопросы и свои соображения, которые мы, естественно, рассмотрим. 7256633 это пейджер. Плюс 7-985-970-45-45 это телефон для присылки СМС. Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем нашу программу и следим за событиями в Москве одновременно. У нас в гостях сейчас в нашей передаче совместно с журналом «Знание и сила» на программе «Не так» историк Павел Кудюкин. Мы говорим о брежневской эпохе. Ну вот Юрий нам пишет: нечего ссылаться на нефть. При Брежневе мы жили не одной нефтью. Там еще есть одно любопытное сообщение уже, которое касается быта, и о нем тоже надо будет поговорить, что так, что не так. А вообще за счет чего держалась экономика у нас в 60-е, 70-е?
Ну, если говорить про нефть, то действительно эффект нефти сказался прежде всего после 73-го года. После того, как на мировых рынках цены на нее подскочили после нефтяного бойкота.
Энергетический кризис знаменитый, да.
Да, после нефтяного бойкота арабских государств. Вот. Тем не менее, довольно быстрый рост благосостояния населения начался, собственно, уже во второй половине 60-х годов. Ну, хотя надо сказать, что росли в большей мере номинальные денежные доходы, чем реальные, потому что как раз рост денежных доходов сопровождался стремительным усилением дефицита. Вот. Тем не менее, была некоторая инерция некоторых позитивных тенденции хрущевского периода в экономике.
Каких? Да? Потому что Хрущев и экономику помнит. Кукуруза и глупые, как говорят, совнархозы.
Ну, на самом деле, совнархозы как раз были не глупыми. Это одна из наиболее в перспективе продуктивных реформ, и которые как раз куда лучше, чем восстановленные при Брежневе министерства, сочетались бы вот с той самой Косыгинской реформой. Куда органичнее вот с этими, с попыткой прививки к советской экономике, ну, очень робких, конечно, но по сути рыночных начал. Вот. Затем некоторые технологические сдвиги с хрущевской эпохи произошли. Та самая пресловутая химизация, начало развития довольно серьезной электронной промышленности. Вот. И целый ряд других. Так что, да, потом на первых порах, пока не была свернута вот Косыгинская реформа, она ведь тоже позитивные результаты дала. Она дала, в общем, такой...
Какие?
Ну, опять-таки, она дала несколько большую свободу предприятиям, ну, реально, руководству предприятий, в том числе в том, что касалось их социальной политики по отношению к своим работникам. Значит, и вот... Это восьмая пятилетка 66-80 годов, она дала довольно серьезный подъем темпов экономического роста. Там надо разбираться, конечно, в какой мере этот рост был связан там, с ценовыми факторами, потому что та же свобода привела к тому, что начали более активно расти цены, чем это было в условиях абсолютно централизованного их регулирования. Вот. Тем не менее, некоторое оживление экономике реформа дала. Вот. Но все-таки, говорю, да, тем более нефть тогда как бы уже пошла, вот западносибирская, но, конечно, такого вала нефтедолларов она еще не давала и дать не могла. Просто цены еще были весьма скромные на мировом рынке. Так что тут нету, как бы, нельзя сказать, за счет одного какого-то фактора держались. В значительной мере действительно это была инерция, как бы продолжение вот этой начальной индустриализации, начатой еще до Второй мировой войны. Угу. Как бы, и продолжавшейся после нее.
Спорный еще на тяжелую промышленность.
Да.
Оно... Но вот смотрите, какие повороты произошли вот к концу 60-х еще ко всему. Повороты, например, с одной стороны поехал вниз традиционное автомобилестроение, а с другой стороны появился Тольяттинский завод, и на основе Fiat 124 стали выпускать «Копейку».
Да, совершенно верно.
«Копейка» была определенным переворотом.
Да, в образе жизни. Так
конечно.
Же, как массовый переезд людей, продолжавшийся в... отдельные квартиры, это же на самом деле культурная революция. Как бы в Советском Союзе начала появляться зона, вот обозначаемая этим английским словом, до сих пор не переводим на русский язык, privacy, частной жизни.
Да. Да, в том смысле, да, что вот расселение коммуналок, оно продолжалось гораздо еще интенсивнее.
Совершенно верно.
Потому что после пятиэтажек пошли девятиэтажки.
Да, опять-таки влияние Ковидовской реформы, что предприятия начали строить свое жилье.
А в свою очередь это может быть какой-то хвостик территориального и территориального ведомства.
Одна из главных идей совнархозов-то была перейти от ведомственности к более-менее сбалансированному развитию территорий.
Да. Хорошо. Но вот здесь пишет нам, что ничего подобного. Вот Вячеслав нам написал, что в фильме Парфенова о Брежневе, пишет Вячеслав, все верно, кроме пустых полок магазинов. Продукты исчезли при Горбачеве в середине 80-х, когда был создан искусственный дефицит, чтобы вызвать озлобление народа против советской власти. По-моему, изменяет память Вячеславу.
Если Вячеслав москвич, то, в общем-то, не изменяет. В Москве на полках кое-что было. Но вот, стоило
извините,
отъехать...
насчет кое-что, да, но да. Кое-что это было такое.
Нет, все понятно.
Вячеслав, я каждый день ходил в магазин.
Вот. Но если сравнивать... Вот у меня родители жили в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде. Я каждые выходные тащил сумки продуктов из Москвы, потому что там, вот 70 километров от Москвы, полки были пустыми.
Ну да, и колбасные электрички — это
совершенно
реальность.
Верно.
Это реальность, Вячеслав.
Гудит и пахнет колбасой.
И вы знаете, очень редко было, за исключением какого-то вот периода искусственного, там, 80-го года и двух месяцев перед Олимпиадой и после, неуклонная деградация ассортимента была. Неуклонная.
Да. Причем по всем абсолютно группам.
60-х до конца 70-х неуклонные.
И по составу ассортимента, и по качеству.
Угу.
Ну, на самом деле, где-то года после 74-го докторская колбаса вообще исчезла.
Угу.
Вот. Но сравнивать по качеству докторскую колбасу где-то начало 70-х и середины 60-х, это, извините, две разные колбасы.
Абсолютно. Мне это не потому, что в детстве все ярче и лучше. Я очень хорошо помню, что докторская и нелюбимая любительская, это было все-таки, они, простите меня, пахли все-таки колбасой,
да,
а не мятой бумагой. Действительно, неуклонная деградация была ассортимента. Это несомненный факт. Вот дальше мы идем. Все-таки вот здесь вот экономика мы видим. Почему Парфенов постеснялся в своем фильме показать пресловутые березки для людей первого сорта, в которых было почти все, но только за валюту в березках. Да, были и за валюту, и березки. Вот это, вот смотрите. Двойные жизненные стандарты еще более яркие, чем во времена распределителей.
Нет,
и пайков.
Кстати, а распределители-то тоже оставались.
Чем во времена только распределителей
вот
пайков.
Именно. Вот то есть здесь как бы появились дополнительные возможности для привилегированного потребления. Распределители тоже никто не отменял. А система ведомственных пайков вообще разрослась до совершенно невообразимых размеров. И причем, конечно, очень сильно разнились, что там получалось на каком-нибудь оборонном предприятии. Вот у меня жена вспоминает годы своего детства, у нее отец был довольно видным работником в оборонной именно промышленности, а с другой стороны, в академическом институте, вот где я в аспирантуре учился, я помню, какие там давали пайки. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, это тоже было то, чего трудно было найти в открытой продаже. Ту же гречку или чай со слоном. Это было по поводу тоже Вячеслава. Редкое было везение, если его удавалось просто купить в магазине.
Нет, ну, конечно, тот чай, который вот все кусты, не листья, а просто кусты порублены.
Да,
так вот,
да.
Все с деревьями. Сейчас я оставлю чуть-чуть на потом. Вот именно, собственно, правление и... правление. Значит, сразу Татьяне отвечает. Татьяна, московская топонимия Палашовский. Палаши, Палашовский. Вот так вот. Вот не надо, мало ли что пишется. Вместе я примазываюсь здесь к Александру Исаевичу Солженицыну, и за букву «Ё» я вот готов бороться. Так, ну смотрите, назовите конкретные цифры, спрашивает Ольга, стоимости нефти 70-х годов. Сколько стоило бы приблизительно с учетом инфляции на сегодняшний день? Ну, конечно, не такой был взлет, как сейчас.
Нет, конечно.
А последствия
конечно.
Были хуже для мира?
Нет,
тяжко переживал, как Европа там управляться не могла.
Мир тяжко переживал, но вместе с тем я считаю, что как раз этот скачок цен очень сильно повлиял на рационализацию западной экономики. Угу. Как бы, потому что резко рванули всякого рода энергосберегающие технологии, угу. В том числе, что, кстати, очень хорошо укладывалось в то, что западные экономики начали озабочиваться и экологическими проблемами. Вот. Так что с этой точки зрения нефтяной шок 1973 года сыграл для Запада в долгосрочном, в стратегическом плане как раз очень позитивную роль, а вот для нас губительную, потому что действительно мы надолго как бы успокоились, как не нужны никакие реформы, и так проживем. Кстати, ситуация очень похожая на нашу нынешнюю. Мы в этом смысле действительно, может быть, еще интерес к брежневской эпохе связан с тем, что мы сейчас переживаем некую необрежневскую эпоху по целому ряду показателей.
Хотя по этому настроению, что и так нормально, и с заклинаниями только несколько иная эпоха, все-таки хоть чуть-чуть, но отчитываться надо, хоть для порядка надо отчитываться, и поэтому идут такие проникновенные разговоры о том, что нет, мы не только на нефти сидим, а мы что-то еще когда-нибудь сделаем. Политика. И жизнь политическая, идеологическая. Анатолий говорит, если во времена Брежнева была такая разлюли-малина, то зачем же люди пытались бежать через границу и так далее? Что представляла собой идеологическая жизнь? Стала ли она жестче по сравнению с Хрущевым? Не будем сравнивать со сталинскими временами.
Да, тут сравнение невозможно.
С ними ничто сравниться, я так думаю, не может. И выведем их за скобки. По сравнению с Хрущевым, 60-е, 70-е разные годы все-таки.
Очень разные. И более того, они опять-таки противоречивые. Разлили малины не было отнюдь. Действительно, и попытки бегства были, и сопротивление было. В конце концов, именно брежневские годы – это годы рождения и развития правозащитного движения. Вот. Хотя надо сразу упомянуть, что количество репрессированных по политическим мотивам в брежневские годы почти на порядок меньше, чем в хрущевские.
На порядок, так, то есть на порядок,
да,
строго,
почти
в 10,
10 почти
раз.
В 10, да? Раз. Да. Это неожиданная цифра, которую мало кто знает. Первое время шла некоторая инерция вот хрущевских лет, последнего периода хрущевских лет, которые тоже были противоречивы. Был 22-й съезд, с одной стороны,
да,
как бы резко усиливший антисталинскую линию. Как бы был «Новый мир», была публикация «Одного дня» Ивана Денисовича. Вот. И некоторая инерция этого еще первые брежневские годы, опять-таки до Пражской весны.
Ну,
хотя
простите,
параллельно
простите,
с этой
простите,
инерцией,
да,
был и процесс Синявского Даниэля.
Да.
Вот.
Но еще была одна вещь, что инерция инерцией, но одна из первых идеологических вещей, это была попытка в руководстве прямо на 23-м съезде вернуться к Сталину, то есть покончить с разоблачением культа личности.
Даже немножко раньше, в 65-м году 20-летие Победы.
Да, 20, это первая точка, а да, на съезде уж должно было быть серьезно.
Да,
но мы помним, что здесь была частичная победа обществом одержана.
Да.
И
да,
сейчас, перечитывая, например, и письма, которые многие писали, и как... Может быть, кому-то это покажется неожиданным, как Константин Симонов стал грудью против этого.
И не только он. Было вот много
я говорю о
разного рода
я
обращений.
Я говорю о неожиданностях, да, как раз. И
было
с веским голосом.
Достаточно много обращений. Было действительно публичное обсуждение. Ну, в той степени публичности, которая была возможна в советские годы. Вспомним хотя бы обсуждение в Институте марксизма и ленинизма книжки Некрича. Там семинары в Институте философии, где Григорий Соломонович
Неважно, но сейчас вспомним.
Значит,
да.
Помните, значит, это вот его блестящее выступление о нравственности исторической личности. Вот. И многие-многие другие, действительно, письма, обращения. Я говорю, та же позиция нового мира, как, может быть, наиболее концентрированное выражение и центр притяжения вот таких вот как бы, прогрессистских, как бы антисталинских сил разного, весьма разного направления на самом деле. Это был широкий-широкий фронт. Вот. Вместе с тем, да. Потом, 68-й год, конечно, это очень жесткая грань. Ну, можно привести пример, как громили новые направления в исторической науке, угу. Как ужесточили линию в экономике, вообще вся эта вот линия, связанная с фигурой Трапезникова, как руководителя отдела науки ЦК КПСС, как бы явная линия на идеологический зажим. На самом деле, вот несмотря на эту политику центра, как бы жизнь идейная шла своим чередом. Потому что развивалась неофициальная общественная мысль. И мы даже сейчас мало где ушли дальше того, что дала вот эта самая неофициальная общественная мысль 70-х годов, скажем, в том, что касается характеристик советского общества, а отчасти даже перспектив выхода из него. И отчасти развивалась даже в рамках официальной общественной науки. Все равно удавалось проводить как бы некие новые идеи. Но был такой центр как бы, официального либерализма, как Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Был Институт международного рабочего движения, где удавалось приютить многих таких полуопальных лидеров вот, общественного мнения. Был Институт экономики мировой социалистической системы Богомоловский. Как бы были такие философы, как, скажем, Эвальд Васильевич Ильенков, тот же Александр Зиновьев, Мираб Константинович Мамардашвили, из младшего поколения Григорий Григорьевич Водолазов.
Так, Григорий имелся в виду Померанц, вот так.
Померанц Григорий Соломонович, да.
Все мы быстро вспомнили, спасибо еще Павлу. Да, это все было. И было вопреки, да, скажем в скобках, что всегда очень обидно... То, что вопреки, бывает часто, зачастую гораздо ярче. Почему так общество расслабляется, когда можно, и занимается очень часто полной ерундой, между прочим. Пока, когда свободно, и свободой своей не пользуется. У нас, нам нужно несколько вопросов сейчас решить просто. Павел, напоминаю, Павел Кудюкин у нас здесь. Все-таки вопрос, да, эпоха не такой уж застой. И это не заслуга лично Леонида Ильича. Это очень сложные, как и все другие эпохи. Брежнев, пребывание на посту главы государства. Собственно, роль самого Брежнева здесь. Здесь спрашивают, кого видел своим преемником. Если в 1976 году стал Федор Кулаков, замечательный поворот событий. Знаете, как сказали в одном фильме, сейчас в Советском Союзе правит не Николай III, а Леонид Ильич Брежнев. Вот кому-то сказали, из «Эмигрантов» в американском фильме был. Ну так вот, что бы было, мы не будем. Вот что было. Вот. О самом руководстве, вот эта несменяемость Брежнева, победа или поражение тенденции и так далее.
Вот, в руководстве возобладала линия на стабильность. Вообще очень опасное словцо для политиков. Потому что и так вроде неплохо живется. Да, есть проблемы, нужно учесть, что высшее руководство, особенно в России, вообще всегда живет в довольно странном мире, имеющем относительную весьма связь с тем, чем живем мы. Руководству передавалась, прежде всего, та информация, которая руководству нравилась и которая была воспринималась как нужная теми, кто ее готовил. Вот бюрократическая система ведь всегда опять-таки, не удержусь, чтобы не сослаться на Маркса. Помните, что бюрократ всегда оценивает ту ситуацию, за которую он отвечает, как оценку его личной деятельности. И поэтому именно всегда старается ситуацию изобразить не такой плохой, как она есть. Угу. Вот. Поэтому зачем менять, если и так неплохо? Вот. От добра добра не ищут. Лишь бы не было войны. Вот ну тоже да. Ведь это же массовое настроение.
И не было, а для руководства лишь бы не было войны внутри.
Да, лишь бы
и
не
внутри
было
руководства внутри... войны.
В том числе.
В том числе. Легче под вечным руководителем
да,
и таким вечно компромиссным.
Не задумываться над тем, действительно, а круг тех, из кого можно было выбрать нового, постоянно сжимался. Действительно, ведь проблема в том, можно сколько угодно ругать Горбачева, что вот неудачный лидер, там не умел того, не предвидел всего, а выбирать-то было не из кого.
А по каким критериям мы говорим, что Михаил Сергеевич не умел того, не умел всего? По критериям уже совершенно другой политики.
Именно
и совершенно
так.
Другой политической
именно так.
Жизни. Ну, да, о демографии мы будем говорить отдельно, что где там волны, волны спада
кстати,
и так далее.
Кстати, демографический кризис начинался как раз в 60-х годах. Угу. Первый раз как бы поколение способных к деторождению женщин дало меньше девочек, чем и собственность, чем численность этой когорты.
Павел, еще один вопрос, необычайно важный. Наталья и некоторые другие слушатели спрашивают. Уменьшение, как вы сказали, на порядок, вот по политическим причинам людей, осужденных, отправленных, отбывает срок. Вы психушки считаете?
Ну, обычно считаются, вот в тех данных. Тут проблема в том, что не учтены люди, которые вынуждены эмигрировали, а их тоже было немало.
Тоже, между прочим, отправлены,
вот.
Да.
Те, кто в психушках, в основном учтены.
Вот. Дальше мы идем. Итак, итог все-таки здесь. Что это такое было? Как нам пишет Григорий, вы не поняли, мы не понимаем, пишет Григорий, один из слушателей нам, что Брежнев был первый политик после трех вождей. Вот так вот подразделяет. Это любопытно, но это немножко...
Любопытно, но весьма спорно, потому что в таких обществах, каким было советское общество, политиков нету вообще, потому что нету политики. Политика ведь требует минимальной свободы и минимального плюрализма. А была вот, продолжалась, пусть в более мягких, гуманных, если можно сказать, формах, та самая драка бульдогов под ковром, образ которым Черчилль характеризовал политическую жизнь советского
это
общества.
Это первое. И еще одна, очень, очень важная, Георгий из Санкт-Петербурга, нам пишет еще очень важное уточнение. Когда мы говорим о семинарах, когда мы говорим о действительно о мысли, о работавшей мысли, дело в том, что никогда практически не получала широкого и открытого официального резонанса. Это очень редко было. Например, как Георгий пишет, обсуждение книги Некрича можно было узнать только, как оно проходило только из самиздата и
да.
По слухам.
Но, кстати,
и
вот эта стенограмма довольно широко распространялась.
Но все равно это такой вот подводный слой. Понятно, пишет Алексей, вот здесь хороший для финала вопрос. Вместо Брежнева правили середина 80-х. Да, какие середины 80-х? Он не дожил. 70-х вы имеете в виду, да. Рядом стоящие серьезные, как он считает, фигуры. Устинов, Громыко, Суслов. Было бы неплохо, если бы вы упомянули их и охарактеризовали влияние разных вот этих людей на брежневскую эпоху.
Ну, это отдельная
это
большая
передача.
Тема.
Да,
это
да,
действительно
да.
Очень интересно было поговорить. Благо, сейчас все-таки какие-то источники появились, позволяющие вот обсуждать проблему внутреннего разнообразия позиций в советском руководстве. Действительно. Но, опять-таки, преувеличивать эти расхождения, оттенки я бы не стал. В целом, вот, опять-таки, олигархия действовала более-менее единым фронтом, по крайней мере, по отношению к внешнему миру, включая во внешний мир собственное российское, советское население.
И одно из последних не так. Два вопроса. Была ли коррупция, был ли бандитизм, было ли разбой и хулиганство?
Были, конечно.
Да. Жалко, не могу вам показать те самые следов хулиганства, которые есть, и жутких совершенно, как пройтись по некоторым улицам было просто вообще нельзя. Вообще нельзя в 70-х годах.
Так же, как
без
и
потерь.
Коррупция. Ну, коррупция была во все периоды существования советского строя. Он без этого работать не мог.
Да. Недавно мы упоминали, и существуют данные, очень серьезные данные из донесений, существует таких, не на публику донесений, там кто-то тоннель до Багдада роет, а донесений серьезных о коррупции в сталинскую эпоху. Коррупция – это признак любой большой бюрократической машины.
Совершенно верно.
Павел, я думаю, что мы когда-нибудь продолжим и не к юбилеям, а анализ из советской эпохи. Павел Кудюкин, и это была программа «Не так». И небольшую капельку мы тоже в огромный чан сейчас рассуждения брежневской эпохи в связи со столетием Брежнева. Спасибо большое, и программа «Культурный шок» будет после новостей.
Нет, ребята, все не так, ребята.